Братья и сестры, мы сейчас с вами будем рассматривать следующий раздел вероучения. Пожалуйста, можно взять всем брошюры, раскрыть их. Мы сегодня рассмотрим раздел о человеке. О человеке. Но прежде чем мы приступим к этому рассуждению, я хочу обратить внимание на такой текст Писания, который записан в 8-м псалме. Вообще, и не на только один тут текст, но весь этот псалом. Этот псалом... Так, тише, 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 тише. Этот псалом, у него такая тема. Псалмопевец Давид прославляет Бога и говорит, как величественно имя Твое. И что особо вызывает в нем восторг, восторг, то, что Господь помнит человека. Это 5 стих. То, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Псалмопевец обратил внимание на то, что сотворено Богом, на мироздание, восторгаясь его величием. Псалмопевец потом обратил внимание на то, что населяет землю Божье творение, и все это Бог отдал человеку, а то, что в космосе это такие величины, размеры, там очень великое, здесь разнообразие, и все это для человека. И псалмопевец восторгается и говорит, как величественное имя Твое. Псалмопевец восторгается тем, что Бог столько сделал для человека. Сегодняшняя наша тема – тема о человеке. Мы порассуждаем. В этом разделе будет у нас 7 подразделов, на что мы сейчас обратим внимание и вместе с вами порассуждаем. Первый раздел – это сотворение человека. Мы обратимся с вами к началу книги Библии и обратим внимание на 3 очень важных учения, что отмечено в Священном Писании. Первое. Книга Бытие, 1 глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу Божию, по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Самое первое, на что в этом учении о человеке необходимо всем нам знать, что Бог сотворил человека. Эта истина, она в предыдущие века была подвержена сомнению. Мы учились в то время, когда в нашей стране господствовал атеизм, и в этой стране нас учили тому, что человек произошел от обезьяны. Нас учили тому, что когда-то во Вселенной было событие такое, существовала Вселенная, и там произошло такое событие, произошел взрыв газопылевого облака, и поэтому от этого места полетели различные частицы, образовали мироздание. Ну вот так учили нас. Так учили иногда. Это учение вызывало у христиан улыбку, иногда критику. Иногда с нас смеялись, иногда мы смеялись в школе, когда такое говорили. Друзья дорогие, источник познания о человеке – это Святое Писание. И все, что кроме Писания, это будут вымыслы человеческие, о которых псалмопевец Давид так сказал, вымыслы человеческие ненавижу. Нам необходимо, чтобы понятие о жизни, а в данном случае мы будем говорить только о человеке, мы всегда основывали на Святом Писании. В предыдущем уроке мы изучили, что Писание – это есть Слово самого Бога. Это откровение о том, что было, о том, что сегодня есть, и о том, что будет. Это Слово, утвержденное на небесах. И вот это утвержденное Слово открывает нам такую очень важную истину. Бог сотворил человека. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Я бы задал такой вопрос всем вам. Как понять это выражение? Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Может быть, у кого-то есть какое мнение? Можно сказать. Братья и сестры, ну, было бы хорошо, если бы мы участвовали. Участвовали, это было бы интересно немножечко и разнообразило бы наши рассуждения. Образ и подобие. Вы знаете, на эту тему немало есть вот споров, рассуждений. Что же это такое? Я бы хотел, чтобы мы постарались очень просто понять это определение. Я посмотрел в словари в некоторые. Образ – это живое наглядное представление о ком-либо. Подобие – это сходство. Человек является живым наглядным представлением Бога, и у него есть какое-то сходство с Ним. Ну, я попросил бы, вот, наверное, двух братьев. Вот крайние братья, вы встаньте. Встаньте, пожалуйста, да, встаньте. Вот и ты тоже, брат, встань. Вы так у нас люди мудрые, видно, участвовали в декламации. Так неплохо у вас получалось. Вот. Вот давайте вот вы вдвоем ответьте, что у нас есть общего с Богом? Вид. Пожалуйста, а ты как скажешь? Что мы можем думать. Хорошая мысль, очень хорошая мысль. Продолжай дальше. Сердце есть у нас, да? И у Бога есть сердце, да? Есть сердце, да? Дальше. Чувство есть у Бога и у нас. Чувство. Дальше продолжай. У нас есть воля, и у Бога есть воля. Так, продолжай дальше. Что еще у нас есть общего с Богом? Ну, вы прям теологи, братья. Хорошие братья. Ну, присядьте. Братья и сестры, нас Господь создал по образу и подобию своему. У нас очень много что общего. Очень много. Мы доказывали, что о триединстве Бога, что каждая из этих сущностей единого Бога, она имеет свойство личности. Мы имеем личность. На земле больше никто не имеет личность. Личность характеризуется вот теми признаками, которые мы сейчас услышали от братьев. Она думает, мыслит, имеет волю, чувства. Наше общее с Богом, это то, вот то, что сказали братья. Я хочу в дополнение к этому еще вот что сказать. Бог имеет тройственную природу, которая проявляется, то есть сущность, которая проявляется. А мы имеем тройственную природу. Дух, душа и тело. Бог вечен, и мы вечны. Бог создал нас по образу и подобию своему. Бог сотворил человека для того, чтобы иметь общение с Ним. Это то, что учит нас Писание о сотворении человека. Вторая мысль здесь. Бог сотворил человека со свободной волей. Как у Бога есть воля, воля Божия. Такая же есть воля у каждого из нас. Вот кто-то из вас захотел и сюда приехал. Кто-то своей волей контролирует себя. Вот, ну, допустим, сейчас очень удобно сидит, солнышко не палит, нам прохлада, очень приятно. А когда солнышко палит, да, немножко неудобно сидеть, и кто-то контролирует свое поведение, своей воли, он понимает, что надо сидеть, сейчас будет проповедь или прославление Бога, он контролирует себя, а кто-то, ну, не желает себя контролировать, он выйдет, пойдет или там вот в березке сядет. Но я не хочу сказать, все, кто там сидит, у них воли нет хорошей. Нет, они тоже хорошие. Ну, просто в тени ходят. Я хочу показать воля. Воля – это то, что есть у нас внутри. Бог сотворил нас со свободной волей. Кто-то будет сидеть здесь слушать, а кто-то может встать и уйти, может быть, в палатку. Это очень плохо. Пойти, может, там прилечь. Кстати, братья сегодня имеют мысль там, ну, проверить, кто палаточкой дремит, у кого там немощи какие-то. Так что вы желания не имеете туда идти. Ну, кто уже ушел, они уже там, понятно, а вы, чтобы не пошли. Воля. Бог создал человека, и у него есть воля, которой он руководит своей жизнью. И третья очень важная мысль в учении о человеке. Я не буду читать тут тексты Писания. Вы эти тексты Писания все здесь можете увидеть, когда это коснется, ну, глубины, может быть, рассуждения. Сегодня мы даем направление в рассуждение. И третья мысль, которая очень важная, которая открывается в учении, библейском учении о человеке, это то: «И благословил их Бог». Бог благословил человека. Вот так вот, если подумать, Бог сотворил человека по образу и подобию своему, Бог сотворил человека со свободной волей, Бог человека благословил. Мне кажется, вот если бы только в этих границах остался жить человек, какие были бы мы блаженные, не знали горя, слез, болезни, смерти, всего того, что как проклятие пришло на человека и пришло в жизнь человека. И вот второй подраздел нашего сегодняшнего рассуждения – это грехопадение. Нам необходимо посмотреть учение Священного Писания, что оно говорит нам о грехопадении. Я бы задал такой вопрос. Вот тебе, братик. Ты хорошо, вот близко так сидишь, так удобно. Ну, вот и вот тому братику потом я задам. Ну, и здесь тоже братьям некоторым. Вы только не уходите никуда, братья. Вот мы говорить сейчас будем о грехе. Что такое грех? Вот своими словами. Как ты понимаешь, не надо что-то выдумать. Вот что такое грех?
Ну, это неправильный поступок против воли.
Правильно. Дополни, пожалуйста, братья. Это неправильный поступок. Дальше. То есть это действие, сделанное не по воле Божьей. Так вот? Хорошо. Может, еще кто-то что-то дополнит? Так, где у нас еще есть такие мыслящие братья? Давид, ну-ка давай. Ты так, мне кажется, брат тоже хороший. Ну-ка, пожалуйста, что такое грех?
Я слышал, что это не попадание в цель.
Вот так. Это уже богословски, это уже философски, да. Не попадание. Так тогда нужно сказать о цели. Какая цель? А, попасть в цель. Значит, грех – это не попадание в цель, а чтобы не было греха, надо попасть в цель. В какую же цель надо попасть? Кто ответит? Ответы правильные. Это художественные даже ответы. Какая же цель? Ну-ка. Ваня, имя у тебя какое красивое. Иоанн. Ну-ка. Какая же цель? Как громче? Грех – это плод похоти. Ну, все правильно, это именно оттуда происходит. Братья и сестры, грех. Грех – это нарушение действием, словом или мыслью воли Божьей. Если коротко сказать, грех – это нарушение. Или, как мысль была выражена, грех – это не попадание в цель. У Бога одна цель, чтобы человек, созданный по образу и подобию Божию, жил волей Божьей, жил свято, имел общение с Ним. Вот она цель. А грех – это не попадание в цель Бога, которую Он имел по отношению человека. Грехопадение. Вы знаете, это такое ужасное событие, которое произошло на земле. Грехопадение. Я хочу открыть такой текст Писания. Такой текст Писания, послание к римлянам. Послание к римлянам, 3 глава. Все согрешили и лишены славы Божьей. И 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Дорогие друзья, грех одним человеком вошел в мир. Это страшное событие. Страшное событие, которое произошло тогда в Едемском саду. Страшное событие, которое повлекло за собой такие ужасные изменения на земле. Я хочу обратить внимание, как на это отреагировал Господь. Книга Бытия, 3 глава, 13 стих. «И сказал Господь жене, что ты сделала?» «Что ты сделала?» – обратился Бог к жене и сказал, «Что ты сделала? Через тебя, через вас грех вошел в мир, с грехом вошла смерть, то есть разделение с Богом. Что ты сделала?» Ева не поняла тогда, что она тогда сделала. Друзья дорогие, мы знаем, что потом произошло. После этого Бог высказал свое проклятие по отношению к земле. Бог высказал откровение будущей жизни, которая будет у жены, у мужа. В мир пришла смерть, грех, болезни, проклятие. Это все принес грех. Это все принесло грехопадение. Это событие, которое вызвало у Бога гнев к человеку. Мы читаем об этом в послании к римлянам, в 1 главе. «Открывается гнев Божий с неба». Друзья дорогие, то небо, которое желало общаться с человеком, то небо, откуда сходил Бог в Едемский сад, то небо, где Бог определил для человека жительство, и вот теперь с неба открывается гнев. Это причина грехопадения. Друзья дорогие, говоря вот о грехопадении, я не буду только говорить как бы о том, что произошло. Параллельно нужно рассматривать, при всяком грехопадении в нашей жизни это будет происходить с нами. Малейший грех в моей жизни, он вызывает гнев у Бога. Открывается гнев с неба. Придет проклятие, а не благословение. Бог предложил человеку благословение, а грех вводит человеку в проклятие. Друзья, дорогие, это очень важное учение, которое мы находим в Священном Писании, о грехопадении. Я думаю, вы внимательно будете исследовать эту книгу, эти брошюры, вы внимательно будете изучать эти тексты Писания, а я хочу, как уже сказал в начале, дать направление нашему рассуждению. Бог не оставил человека, который, мы в книге Бытие видим, который убежал от человека. Адам и Ева убежали, грех гонит человека от Бога. И вот любящий Бог простер к человеку свое благоволение. И следующее учение о человеке, которое мы видим здесь, вот у кого книги открыты, мы видим слово «искупление». Синоним этого слова – «избавление». Слово «искупление» имеет такое смысловое значение – это получение прощения за соделанное ценою чего-либо. Прощение ценою чего-либо. Слово «искупление». Прощение ценою. Какой-то ценою мы получили прощение. Я желаю обратить внимание, ну тут много текстов, мы лично будем исследовать, а я хочу только на некоторые главные тексты привлечь сейчас внимание. Ну вот один из текстов, это будет, наверное, первый текст, да, это Евреям, 10 глава, 5 стих, послание к Евреям. 10 глава, стих 5, прочитаю. Даже с 4 прочитаю. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне, всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнит волю твою Божию, сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил. Потом прибавил, вот иду, исполнить волю твою Божию, отменяет первое, чтобы постановить второе». Друзья дорогие, первое – это возмездие за грех – смерть. Второе – это искупление. Искупление от возмездия. Вот эта тема об искуплении – это очень важная тема. Друзья дорогие, ее очень важно нам изучать. В беседе с людьми нужно не только сказать, что покаешься, Господь тебе простит. Нужно помочь человеку разобраться, а куда денется мой грех, который есть у меня? Что произойдет с этим грехом? Что совершается с этим беззаконием? Друзья дорогие, для этого необходимо помочь людям понять это учение об искуплении. Это то, чтобы нам получить прощение. В учении об искуплении мы находим, что для того, чтобы получить прощение, Священное Писание открывает нам, что необходимо человеку вера. Если сколь-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Так Христос однажды обратился к одному человеку и сказал, если сколько-нибудь можешь веровать, веруй. Что является источником веры? Вот братик сидит на раз, два, три, на четвертой лавочке, да, вот ты. Что является, да, вот ты. Что является источником веры? Что или другой, или иначе тебе скажу. Что производит веру в нас? Ну, встань, пожалуйста, скажи. От чего вера в наших сердцах рождается? Тише, тише, тише. Правильно. А слышание от чего? От Слова Божия. Братья и сестры, как необходима вера, то, что есть искупление. А как получить эту веру? Вера, она от слышания. А слышание от Слова Божия. Для того, чтобы в сердце человека зародилась вера, нам надо нашего друга, или сокурсника, или, может быть, сотрудника по работе пригласить в собрание, чтобы он услышал. Вера от слышания. Или дать ему диск послушать. Или вместе с ним почитать Священное Писание. Вера от слышания. Братья и сестры, Священное Писание имеет божественную силу оказывать влияние. И вот в это влияние нам нужно ввести человека, чтобы он прикоснулся к живому слову. Вы знаете, в некоторых религиозных направлениях нет этого глубокого понимания слова. Люди не имеют призыва к тому, чтобы исследовать Писание, о чем мы находим в Священном Писании. Много призывов, что нужно исследовать Писание. Но мы должны знать, что возрождает, проникает в душу человека до разделения души и духа Слово. И поэтому, общаясь с людьми, нам необходимо иметь такую цель – помочь им, чтобы они слушали Слово. Это могут быть проповеди, пение, стихотворение, пребывание в собрании. Чтобы они слушали Слово, и тогда в ней будет рождаться вера. Вера, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Дальше вот здесь в изложении учения об искуплении мы видим, что вера, она побуждает человека доверять Богу. Когда? Когда мы видим в Священном Писании тех людей, которые доверяли Богу. Люди прочитывают жизнь Авраама, жизнь Давида. Люди смотрят на жизнь апостолов, евангелистов, как они были послушны, как доверяли. Пробуждается вера. Также мне очень понравилось свидетельство одного брата. Это было на конференции по благовестию. И вот эта книга «Подражайте вере их». Этот брат живет в очень трудных условиях. Очень трудных условиях. За распространение Евангелия, благовествование. Он не раз приносил побои, вот, уничижение той местности. Ну, особо трудные условия. И он говорит, когда мне вот нужно выходить на благовествование, мне страшно, что опять меня побьют, опять мне будет больно. И он говорит, я беру эту книгу и читаю. Здесь терпение и вера святых. Или подражайте вере их. Братья и сестры, когда мы смотрим на образ жизни детей Божьих, это укрепляет нашу веру. Поэтому вера содействует по пониманию Писания и доверия Господу. Друзья дорогие, спасение, которое через искупление, оно дается через веру. И без веры спасение человек получить не может. Источник веры – это Слово Божие. Поэтому пусть Господь нам поможет самим это понимать и содействовать, чтобы это учение об искуплении, о прощении, которое мы можем приобретать, мы приобрели, люди могут приобретать, это учение об искуплении, оно может быть достоянием каждого человека. И поэтому нам необходимо, чтобы участвовать в этом служении распространения Слова Господнего. Четвертый подраздел. Мы сейчас обратим внимание на такие действия. Это покаяние, это обращение, это прощение и возрождение. Значит, искуплением за нашу вину стала жертва Христа, а теперь следующее учение – это учение о покаянии. Дух Святой обличает человека во грехе. Я вот уверен, что многие из вас уже это пережили, когда Дух Святой лично вас обличал, когда Дух Святой, обличая вас, привлек вас к покаянию. Оно, может, было в собрании, а может быть, было дома. А может быть, было в кругу семьи даже, а может быть, лично. Покаяние. Покаяние – это Божий дар. Кто может охарактеризовать, что такое покаяние? Ну-ка, встань, пожалуйста, скажи громко.
Это когда человек себя осознает грешником перед Богом, и просит его за это прощение.
Покаяние – это когда человек сознает себя грешником. Осознавать себя грешником он может тогда, когда он находится под влиянием Святого Духа. Мы читаем, и Дух Святой он обличит под влиянием Святого Духа. Где мы можем находиться под влиянием Святого Духа? Вот первый братик вот тут сидит на второй лавочке, я не вижу его, а вот теперь вижу. Вставай. Расскажи, когда мы можем находиться под влиянием Святого Духа? Ну-ка.
В общении,
правильно. Еще. То есть, когда мы пребываем в общении, ну, в Доме Божьем, в церкви. Еще когда? Когда Библию читаем, когда молимся. Ну, хорошо. Хороший тоже брат. Вот в моей копии есть хороший, да. Вот. Братья и сестры, на человека оказывает влияние Дух Святой, когда мы находимся вот в среде Его действия. В среде Его действия. Мне бы очень хотелось, чтобы мы, если есть те люди, о которых мы переживаем, молимся, чтобы мы содействовали тому, чтобы они и были в этой среде. Это собрание, это чтение Писания. В среде действия Святого Духа. Покаяние, дальше вот я прочитаю фразу здесь. Покаяние и обращение включает в себя сокрушение о грехах, исповедание грехов, оставление грехов. Сокрушение, исповедание и оставление. Друзья, это очень важное действие, которое необходимо в нашей жизни. Я встречал немало людей, которые каются в своих грехах, сокрушаются, а потом опять грешат. Вот он покаялся, искренне каялся, он искренне исповедался, а потом опять он сделал этот же самый грех. Я думаю, у кого-то из вас тоже были такие переживания. И, может быть, вы задавали себе вопрос, ну почему же так? И мне опять надо исповедаться, мне опять нужно каяться. Друзья, дорогие, как необходимо оставление грехов. Христос обращался к покаявшимся и говорит, прощаю, иди впредь не греши. Это очень важно. Обращение от прежнего образа жизни. Мне приходилось нередко встречать такую ситуацию. Брат или сестра уже переживали какую-то нечистоту в жизни, уже в этом исповедовались, и опять у них есть переживания, и мы опять встречаемся, и мы опять молимся, опять исповедание. Я задаю такой вопрос. Как ты думаешь, почему в твоей жизни повторился грех? Ответ – не знаю. Задаю вопрос, а как у тебя с чтением Писания? Не читаю сейчас. А как у тебя с молитвой? Нет желания молиться, но молюсь на пищу. Спрашиваю, а как у тебя отношение к посту? Перестала поститься. Спрашиваю, а как у тебя отношение к неверующей музыке? Ну, бывает, слушаю. А как у тебя отношение к фильмам? Опускаются глаза? Бывает. А как у тебя отношение к той сфере осквернения, где сегодня весь мир туда входит, интернет, всевозможные социальные сайты? И там. Друзья дорогие, вот было исповедание всех этих грехов, но не были грехи оставлены. Душа прилепилась к ним. Человек получил прощение, но их не оставил и снова пошел этим же путем вниз. Обращение от мертвых дел, обращение от грехов к Богу – это необходимое условие. Друзья, дорогие, через покаяние и обращение мы становимся чадами Божьими. Мы становимся, апостол Петр об этом пишет, причастниками божеского естества. Это только вдуматься вот в эту фразу. Мы становимся частью божеского естества. Придет время, когда мы преобразимся в его образ. А сегодня мы причастники божеского естества. Мы храм живущего в нас Святого Духа. Вот такую удивительную благодать мы получили от Бога при покаянии. И как важно, друзья дорогие, чтобы вот это учение, покаяние, обращение мы придерживались. Покайтесь и обратитесь, измените направление пути. Здесь дальше идут перечисления, признаки рождения свыше. Вот сестры, вот тут на первой лавочке сестры, вот сестры сюда посмотрели, сестры, вот вы что-то сразу опустили глаза. Вот встаньте, пожалуйста, встаньте, вот четыре сестры, встаньте. Встаньте, пожалуйста. Вот перечислите хотя бы по одному признаку возрождения. Опустите конспект. Ох, вы какие! Не подсматривайте, не подсматривайте. Вот своими словами, которые вы пережили в своей жизни, признаки возрождения свыше. С кого начать? С вас или с вас? С нее или с тебя? То есть... Правильно. Изменение образа жизни. Хорошо, пожалуйста, следующее. Желание говорить о Боге. Правильно, пожалуйста. Общение с Богом. Друзья, дорогие, раньше, может, такого не было желания. А потом, после покаяния, произошло изменение. Желание помолиться. Очень верно свидетельство, пожалуйста. Хорошо, все как по конспекту. Молодцы, сестры. Чувствуется, у нас сестры хорошие. Вот. Присаживайтесь, присаживайтесь. Они такие ученицы очень хорошие. Друзья, дорогие, новая жизнь, ее дает нам Господь. Новая жизнь. И она дается через покаяние и возрождение. Так хотелось бы, чтобы каждый из вас мог это состояние новой жизни сохранить и не возвращаться вновь в тот мир, откуда мы вышли. Поэтому это учение о покаянии, обращении, прощении и возрождении вы здесь можете просмотреть и углубить ваше рассуждение о том, что дарит нам Господь. Пятый подраздел – это оправдание и усыновление. У нас еще есть 15 минут, я думаю, что мы успеем. Оправдание и усыновление. Кто может объяснить слово оправдание? Ну, к братьям, конечно, мы к братьям будем такие термины. Вот оправдание. Что же такое оправдание? Тимофей. У тебя имя такое хорошее. И сам он неплохой, брат. Тимофей. Имя-то у тебя какое? Почитающий Бога. Вот что ты скажешь? Вот что такое оправдание? Правильно. Человек был виновен, и он признан невиновным. Очень правильно. Очень правильно. Чувствуется, что ты имя свое оправдываешь. Был виновен и стал невиновен. Я хочу, братья и сестры, немножко, чтобы мы поняли теперь, вот оправдание. Смотрите, Писание говорит, оправдывающий нечестивого мерзость пред Господом. Тогда как это понять? Оправдание. Нас Бог оправдывает? Нас, грешных? Если бы я вот сейчас спросил, кто из вас, ну, без греха. Никто бы не смог поднять руки, потому что каждый из нас знает, их столько было вчера и столько уже сегодня, может быть, имеется, да? Никто бы не сказал из нас, что мы безгрешны. Иоанн говорит, все мы много согрешаем, Иоанн говорит. А вот теперь как же Богу нас оправдать? Как Богу признать отсутствие нашей вины? Вот это очень важный вопрос. И вот как раз вот это учение, учение об оправдании, оно помогает нам понять вот это. Учение об оправдании и усыновлении. Мы сейчас откроем, вернее, я открою, и прочитаю такой текст Писания. Текст Писания. Послание Римлянам, 3 глава, 24 стих. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Оказывается, оправдание мы получили через искупление во Христе Иисусе. Оправдание – это признание человека невиновным. То есть человека привели на суд, его судили и потом признали его невиновным. Я вспоминаю суды, которые были в то время, суды, на которых нам приходилось присутствовать, вот в таком возрасте, как вы, было немножечко страшно, жутко, много милиции. Нас не пускали порой в здание суда, где судили наших братьев. Но мы все-таки под видом порой неверующих каких-то комсомольцев, ну вот иногда такие группы там приводили, и они проходили в зал, занимали места, а верующим не хватало мест. И христианин, сидя на скамье подсудимых, видит, что вокруг него никого нет из верующих. Это нелегко. И когда в зале были верующие, это было ободрение. Я знаю, некоторые из братьев так примыкали к таким группам, как бы неверующим, и с ними вместе какой-то актив, какой-то школы заходили, где-то присаживались. Как-то мы пытались проникнуть в этот зал. И вот один суд мне особенно запомнился. Это когда судили Сигарева Михаила Лаврентьевича. Я пришел тогда только после армии, и буквально через некоторое время был этот суд, и я оказался на этом суде. Было много людей неверующих, но Господь дал милость, что пустили верующих. Мы стояли в проходах, некоторые стояли у двери, вот, но все-таки верующие были. И когда шел суд, то прокурор обвинял, статьи такие, очень были тяжкие статьи. Михаил Лаврентьевич отвечал, и все обвинение его было, которое было ему предъявлено, оно было путем его объяснения полностью низложено. И в глазах присутствующих на суде показалось, что сейчас этого человека оправдают, его сейчас отпустят. Но не тот был режим, там не было на этом суде истины. Михаила Лаврентьевича все равно осудили, хотя перед глазами всех он был оправдан всеми его объяснениями, жизненной позицией, воспитание детей, отношение к жизни. И его осудили. Но это неправедный суд. Он может осудить невиновного и может оправдать виновного. Братья и сестры, Бог, Он святой. Он не может оправдать виновного, если он виновен. Не может. И что же происходит тогда? Вот этот стих, он открывает это очень важное знание, знание об оправдании. Получая оправдание даром, слово оправдание – это такой юридический термин, имеющий такое значение, это судебное урегулирование. Было обвинение, но произошло судебное урегулирование. Какое же судебное урегулирование произошло с нами? Получая оправдание через искупление. Вот в чем наше оправдание. Не в том, что мы без греха, нет, а в том, что есть Тот, который взял на Себя грехи наши. Он заплатил за наши грехи Своей смертью. И смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Он заплатил искупление, то есть плата. Он заплатил определение, которое в Священном Писании, оно гласит так: возмездие за грех – смерть. Мы сделали грех, мы должны были быть отделены от Бога, но Он вкусил смерть за всех. И мы получили оправдание, потому что Он искупил нас. Он взял смерть на Себя. Смерть, она рассматривается в Писании, физическая и духовная смерть. Смерть духовная – это то состояние, где человек навсегда разлучается с Богом. Вот Христос вкусил эту смерть. У него было разлучение с Отцом, и он обращается к Нему, говорит: Боже мой, для чего Ты меня оставил? Это плата за наши грехи. Это плата, чтобы мы были искуплены от будущего возмездия. Это искупление. Это та плата, которая подарила нам оправдание. И теперь каждый человек, уверовавший в Господа, обратившийся к Нему с молитвой покаяния, получает прощение грехов, и он становится оправданный жертвою Иисуса Христа. Что же дальше? Вот мы покаялись. Вот я спрошу сейчас у братика. Братик, сколько ты времени член церкви? А вот-вот, брат, да-да-да, к вам, да, к первому брату. 12 лет. Вот, извини, стоп. 12 лет. Ты уверовал в искупление и в оправдание. Тебя Господь искупил и оправдал. Ты в это поверил. Правильно? Слава Богу. А вот как дальше теперь? А что теперь дальше делать? Случались ли в твоей жизни, когда ты согрешал? А что теперь дальше делать? Куда? К Богу, с покаянием, для оправдания и для искупления. И вот следующий шаг, это шестой, можно присесть. Шестой шаг тогда, когда мы впадаем в искушение, в грехи. Следующий шаг, это шестой подраздел нашей сегодняшней темы, это освящение. Освящение – это отделение от греха. Слово «освящение» – это отделение. А святой – это отделенный. Освящение – это процесс, а святой – это состояние. Друзья, дорогие, очень важное служение освящения. Освящение – очень важно, чтобы в жизни каждого из нас мы проводили над своей душой. Произошел какой-то грех. Мы осквернили себя в мыслях, в словах, в поступках. Не надо скрывать грех. Когда мы скрываем грех, то происходит ужасное. Грех умножается. Грех царствует в жизни. Друзья дорогие, как только грех коснулся нас, смерть стала, знаете, на нас вот так вот оказывать влияние и от Бога нас увлекать. Вот если бы как-то это символически представить, вот человек, и на него оказывают влияние Бог и сатана. Господь его Духом Святым влечет к святой жизни, сатана искушает, увлекая на широкий путь в погибель. Человек сделал грех, и у сатаны есть основания взять эту душу и туда, на широкий путь, и дополнительно грешки еще некоторые подхватывает этот человек, и вниз. И как важно вовремя остановиться, как важно вовремя вот обратиться к Богу для того, чтобы совершилось освящение. Это принцип жизни. Мы в книге Откровения читаем, святой да освящается еще. Святой да освящается еще. Друзья, что необходимо к освящению? Необходимо осуждение грехов и исповедание грехов. И тогда происходит отделение от этих грехов. Мы в послании Иоанна пишем, если, читаем, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит и очистит. Поэтому, друзья дорогие, освящение – это принцип жизни. Очень хорошо, когда у каждого христианина этот принцип в конце каждого дня встать на колени и сказать: «Господи, что во мне не так?» и принести исповедание и покаяние. Очень хорошо перед каждой вечерей, если есть то, что тревожит душу, пойти исповедаться, покаяться. Очень хорошо, чтобы в конце каждого года особо проверить свою жизнь, жизнь в семье, жизнь в церкви, жизнь в обществе и совершить освящение, отделиться от всякой скверной плоти и духа, которая коснулась нас. Это учение об освящении. Пусть Господь, друзья дорогие, вас в этом благословит. Вот, просмотреть этот раздел, изучить его. И чтобы освящение – это был принцип вашей жизни. И последний раздел или подраздел в разделе о человеке – это молитва. Молитва – это средство общения с Богом. Молитва. Молитва – это то состояние, когда мы уединяемся от всех и всего и сосредотачиваем нашего внутреннего человека на том, чтобы сказать что-то Богу. Это могут быть наши переживания, наши нужды, горе, проблемы наши. Это молитвенное общение. Но вы знаете, вот иногда только на этом и концентрируется молитва. Один человек так сказал: на попрошайничестве. Дай, пошли, сохрани, помоги, защити. Вот попрошайничество. Друзья, дорогие, это показатель незрелости, духовной незрелости. Молитва – это, как мы сказали, это средство общения с Богом. Я бы хотел, чтобы мы сейчас могли, ну, перечислить, что мы совершать должны в молитве. Брат Василий, вот ты у нас немножко сегодня провинился, может, ты искупишь свою вину. Вот что мы должны совершать в молитве?
Прошение, благодарение.
Вот стоп, благодарение. Вот на эту фразу немножечко скажи. Благодарение.
Благодарение за всех людей, за начальников.
Очень хорошо. Братья и сестры, апостол Павел, можно присесть. Апостол Павел на это особо обратил внимание. Особо обратил внимание. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Вот какая проблема, что мы можем быть людьми последнего времени, которые неблагодарны. Молитва – это благодарение. Если мы можем обратить внимание на молитву Иисуса Христа, которая отмечена в Священном Писании, то Он прежде всего благодарил. Благодарил. В молитве благодарение. Это очень важно. Пожалуйста, Даник, пожалуйста, встань. Да, ты. Встань, пожалуйста. Да. Скажи, пожалуйста, что еще в молитве нужно нам выражать по отношению к Богу? Вот мы благодарим. Ну, уже за попрошайничество не говори. Уже брат Василий, вот все-таки он духовный, сказал о том, что надо благодарить. Вот. А что ты еще можешь дополнить? Что-что? Прославлять Бога. Братья и сестры, в молитве, молитва прославления, встать на колени за прожитый день и прославить Бога. Прославить Бога, кто-то может подумать, а за что? А за то, что вот я в таком общении сегодня. Однажды я с братьями выехали в зону для благовествования, мы были в Ставрополе. Мое сердце просто вот, когда нас ввели в зону, и когда мы зашли в актовый зал, и когда я посмотрел на аудиторию, которая передо мной, там до 1000 примерно было молодых людей, которые в заключении. Я посмотрел, и мне так стало жалко. И было примерно столько, сколько нас здесь. Но у них это строгий режим, и там от 5 и выше. Люди лишены свободы, люди лишены святости, Бога. И люди находятся в таких обстоятельствах. Друзья, дорогие, то, что мы здесь, то, что мы Божьи дети, то, что мы в кругу святых, то, что мы духовно обогащаемся, возрастаем. Друзья, дорогие, как за это надо благодарить? Мы прожили день и имели хлеб, имели воду, имели в достатке. По последним данным, 30% на земле голодают. И большая часть из них на земле умирают от голода. Я в одном, была информация и почерпнул эти данные. Люди сегодня умирают от голода, мы кушаем. Как за это не поблагодарить Бога? Друзья, дорогие, благодарение. Братья и сестры, мы сегодня находимся в совершенных условиях, а кто-то сегодня там бедствует. Поблагодарить за то, что сегодня я прожил в таких обстоятельствах. И помолиться о тех, кто сегодня страдает. Сегодня миллионы христиан в тюрьмах. Миллионы. Это Китай, Южная Корея. Миллионы в тюрьмах. Сегодня десятки тысяч ежегодно уничтожаются христиан на этой земле. Каждый пятый каждый пятый умерший на земле в сутки, это насильственно убитый христианин. Это удивительно. Братья и сестры, вот какие данные сегодня мы имеем. Друзья дорогие, как нужно, чтобы наши уста наполнялись хвалой к Богу. Как нужно видеть, за что благодарить. Потому что, когда мы не благодарим, мы можем только попрошайничать, мы можем видеть только, что желаем, а у недосытимости, у нее две дочери, только давай, давай, и будем огорчаться в молитве, что не имею то, что имеют другие. А если посмотреть на то, что имею я и не имеют миллионы, друзья дорогие, молитвы благодарения. Я не буду дальше читать, вы сами можете это просмотреть. Молитва – это Божий дар. Молитва – это то, что дано нам Бога для связи с Ним. Это и просьбы, это и благодарение, это и прославление, это и ходатайственные молитвы о других, о страждущих. Молитвы. Друзья дорогие, здесь мы также видим, что как необходимы молитвы и пост, когда люди избираются на служение. Как необходима молитва и пост, когда человек зашел в тупик жизни. Надо остановиться, побыть в посте, возопить к Богу и сказать: «Господи, помоги мне увидеть себя», и Бог обязательно откроет. И начнется новая жизнь после исповедания и покаяния. Но это молитва, смирение с постом. Молитва и пост очень важны при особых обстоятельствах народа Божьего. Я вспоминаю, опять же, в те годы, когда настолько было тяжело, когда почти все братья-служители Совета Церквей были в узах, когда было великое множество узников и их сирот, детей, когда сажали жен вместе с мужьями. Друзья, дорогие, это было трудное время. Я помню, был объявлен 300-суточный пост. И мы постились, будучи еще детьми. Господи, выведи нас из этих обстоятельств. За Россию молился весь мир. Молились, что Бог дал свободу. И Бог подарил эту свободу сегодня в России. Друзья, я хочу, чтобы мы молились за страны, где сегодня очень трудно, которые я уже перечислил. Это Китай, Северная Корея, это Азия. Будем за них молиться. И Бог по молитвам нашим будет вмешиваться, и законы будут менять, и убирать будут тех, кто противится Божьим требованиям. Бог их будет убирать. Еще короткую фразу я прочитаю, и все, и мы заканчиваем. Я потом хочу пригласить к молитве, чтобы нам помолиться Господу. Пост – это не только воздержание от принятия пищи и питья, и пребывание в молитве, но и проявление добродетели, разрешение оков неправды, установление должных отношений с людьми. Пост и молитва – это очень сильное орудие. Друзья дорогие, Бог сотворил нас человеками. Бог определил для нас Царство Небесное. Бог усмотрел, что мы согрешим, и усмотрел для нас, послав нам через искупление прощение грехов. Господь оправдал нас, Господь нас освящает, Господь дарует нам через молитву иметь тесную близость с Ним. И я хочу сейчас вот призвать вас, давайте в кратких молитвах помолимся Господу, чтобы Господь прославился за то, что Он имел такой прекрасный замысел, за то, что Он Бог и презрел на нас, и соделает нас причастниками Своего естества, и усмотрел для нас будущее в обителях Небесного Царствия. Мы за это поблагодарим Бога. А если у нас есть препятствия, если есть грех, разделяющий с Богом, нужно покаяние, и Господь помилует и простит. И мы, будучи чадами Божьими, будем наследники Царства Небесного. Аминь.